Продолжаем. Первые пункты Маймера традиционно были посвящены повторению, завершающий пассаж повторения, скажем, история с войной для реализации идеи жилища Всевышнему в Нижних, примером на которую является строительство Мишкана, необходимо служение войны. Необходимо, чтобы в евреях, которые Цивас Ашем, воинство Бога, были явлены все три качества, которые подразумевает слово «цово». И в первую очередь то, что означает «цово» по своему, в своем базовом значении, то есть, чтобы они являли собой войско, силу, которая готова на самопожертвование во имя достижения победы. И предыдущий Рэбе приводит пример с королем, обладателем величайших сокровищ, которые он все, даже те, которые посмотреть никому не позволялось, из которых не тратилось буквально ни копейки до сих пор, готов полностью истратить, распылить ради достижения победы. И вот эти сокровищницы, которые до сих пор были наглухо закрыты, они открываются, и средства из них, их сокровища распыляются среди непосредственных участников войны. То есть, эти средства направляются на солдат, на простых солдат, тех, кто практически реализует победу. Пункт Гимел. «Вейни лихиура цорих лиговин». И вот, на первый взгляд, необходимо понять. «Демикевин швейцарес эйлем мейлем логиштамеш богем». Поскольку король до сих пор никак сокровищами, заключенными в этих сокровищницах, не пользовался. И вплоть до того, что они были наглухо закрыты, запечатаны и не предоставлялись никому даже для просмотра. И уж тем более он не пользовался этими сокровищами, распыляя их. То есть это были богатства, сокровища именно, сокровища от слова «скрывать», кстати говоря. Сокровища, которые предназначались исключительно для того, чтобы король сам ими любовался, или, может быть, даже король сам не любовался ими, а просто ощущал некий кайф от обладания ими. А рейдориш бьюр маду агумиш тамеш богам на милхома. Так вот, коли так, коли веками, там помните метафора целиком как звучит, что это поколение за поколением его предки собирали эти сокровища, они еще, понятное дело, обладают какой-то такой вот сентиментальной ценностью. То есть это еще его там дедушка и прадедушка и прапрадедушка собирали эти сокровища по крупицам. Так вот, если они настолько ценны для короля, что он до сих пор их даже никому не показывал, тем более никак не тратил, то почему же сейчас для достижения победы он готов буквально их разбазарить? Бофеншель безбуз. Умивайршом и объясняет там предыдущий Ребеше, за улифиши нисна милхома нагелы эцема мелых йойсар микол шар ньоны малхусы. Что причина этому служит то, что победа в войне касается существа короля, то есть именно его самого, не каких-то внешних его проявлений, каких-то его там, значит, идей, там, мыслей, речей и действий, а касается именно его сути. Более чем другие идеи, более чем что бы то ни было в его царстве. «Делахен алшар иньоны малхусейными вазбеса из рейсов». И по этой причине король ни на что не тратит эти сокровища, потому что ничто не касается его настолько, как победа в войне. Ничто не может быть даже близко сопоставимо с тем, как его затрагивает победа в войне, как его трогает победа в войне, насколько для него важна победа. Поэтому он и не тратит на все другое ни гроша из этих сокровищ. Машенки бешвинисан мехом, а рейгуми вазвезаэйцерис. А с победой в войне по-другому. Эта тема настолько глубоко касается короля, что он на это готов буквально распылять средства из этих сокровищниц. Увил Раинин Лимайла, и каким образом прочитывается этот пример, понятно, что это пример, То есть, ну, мы это не особо и скрывали. Так мы и заявили это как пример на общую концепцию, как описание метафорическое реализации божественного замысла, который заложен в создании миров. Так вот, как прочитывается эта метафора свыше? «Инимей вишом бешем сефер шем шар и эйра». Приводит он там, имеется в виду предыдущий ребе, цитату из книги «Шары Эйра» Лериг, принадлежащую Перу Раби Йосефа Жикатилья. «Дешем Цвоэс губе Нецех», что имя Цвоэс соответствует качеству Нецех. Тот же самый фрагмент из этой книги, на котором были выстроены все наши рассуждения выше относительно имен и так далее. «Вэшуэриш сфира сан Нецех хули майла микола сфирис». А корень качества Нецех, он выше, чем все остальные, все другие сферы. Находится выше, чем корни всех других сферот. Кадель-камен, как будет объясняться далее? Везеу маши мамших умивайр беамошил. И вот это то, что предыдущий Рэба хочет объяснить примером своим. Делой зубильвад шамелых мивазбес эцрейсов. Что не только дело в том, что король растрачивает все свои сокровища. Эло ойдюэйса шигам хайов машлих амелых минегдей. Но более того, также и жизнь свою он готов отдать. Он готов бросить в эту битву, если то потребуется, и вложений вот этих сокровищ окажется недостаточно. Потому что Нецех затрагивает его, согласно приведенной цитате, на таком уровне, на котором вот ничего, кроме ничего уже больше нету, на самом глубоком уровне, Нецех затрагивает самую сущность короля. Как мы в прошлом маймере говорили, достигает того уровня, который выше проявленной жизненности. Получается, что выше проявленной жизненности, то есть ценнее жизни. Ценнее жизни, как она реализовалась, скажем, вот для короля в данном его воплощении. У Мизэмуван дынина ницохан мидаса нецех. Отсюда понятно, что качество победы, качество нецех, наигеа леамелых афил йойсер михаева глуим. Оно выше, чем то, что, чем раскрытая жизнь короля. Лефиши шойришу мокер мидаса нецех лимайла. Поскольку корень и источник качества нецех свыше, «Вегам беамелых» и также в самом короле. «Губеэмик ейсер увитуэкиф ейсер» – он более глубок и более силен. «Лойрак микол шаар иньон и амлуха» – не только, нежели все другие идеи царства. То, что мы выше высказали, что все другие дела царственные, они касаются его менее, чем победа в войне, несопоставимо менее. Так вот, не только по отношению ко всем другим делам царства-государства, Млуха ве Амедина. Эла афилу михай амелых. Но даже жизни короля. Я не знаю, насколько это понятно. На первый взгляд, мысль, в общем, достаточно ясная и для иудаизма, ну, чуть ли не тривиальная, что воплощение в материальной оболочке, то есть жизнь, как мы ее переживаем, будучи душой в материальном теле, это на самом деле некий уровень более низкий, нежели существо наше. То есть мы выше того, как мы частным образом воплотились в данное материальное тело и так далее. Ну, особенно, наверное, это понятно в свете идеи перевоплощения душ. Душа вселяется в различные тела, многократно спускаясь в мир иной раз, для того, чтобы завершить во всех этих телах свою работу. Но вот эта вот раскрытая жизненность, то есть жизнь, как мы ее переживаем, на самом деле представляет собой нечто существенно более внешнее, более стороннее, некую частность, некоторую ограниченную достаточно ступень по отношению к нашему существу. И в жизни короля в данном случае, или, ну, не знаю, говорить Леавдель или нет, коль мы ведем речь о божественной душе еврея, ну, пускай будет Леавдель, в отношении самого Всевышнего. То есть, есть его сущность, а есть некие уровни, есть какие-то воплощения, какие-то проявления, проявления божественности. Есть божество и есть божественность. И вот качество нецех, то бишь в нашем примере идея победы в войне, затрагивает божественность, затрагивает вот именно не только божественность, проникает на уровень, на котором вот жизнь короля, условно в кавычках, она остается далеко внизу, несопоставимо ниже. И поэтому король Кавиохал готов бросить свою жизнь, значит, сам вступить в бой и Кавиохал либо погибнуть, либо одержать победу. Убил Раинен Гу, дегины Иньен Амилхома, Гу к мой Иньен Амидбор, Шиу Гепих Мимаши Косов Кетиферес Одам Лашевис Байс. И идея в том, объяснение, новый этап объяснения, что вот идея войны подобна идее пустыни. Как пустыня противопоставлена тому, о чем в книге пророка Ишаю говорится «Кетифер содом лашевес байес» – «красота человека проживать в доме». Ну, то есть, Всевышний создал этот мир для того, чтобы в нем воцарилась стабильность, мир, гармония. И вот эти вот атрибуты, они явлены в постоянном проживании человека в каком-то месте, которое он обживает, делает удобным для себя, делает пригодным для служения Всевышнему, где он реализуется по-настоящему как человек. Ну, а есть противопоставленное этому, если говорить на примере всякой топографии, то противопоставленное этому пустыня. В еврейском определении, то есть, место, где не проживает человек. Место, непригодное для проживания человека по тем или иным причинам. Незаселенное, необжитое. И вот война, она является подобием такого места. Умейвик ведушес мухадмур бала илуда. И приводит мой учитель, мой тесть Ребе, то бишь предыдущий Ребе, человек Йосид, которого справляется в этот день, то есть Юд Шват. Когда наш Ребе произносит этот маймер, Маш Омар Рабейну Азокин Бешем Абал Шемтов Алгапосук. То, что говорит, то, что сообщает Алтер Ребе от имени Баал Шемтова относительно стиха из Дилем. Цомо лихо навши, комо лихо псори, берци воев, блимоем кен бакодиши и сихо. Ну, достаточно известный стих, благодаря тому, что он положен на музыку и поется как нигун. «Цомо лихо навши, жаждет тебя душа моя». Понятно, что это обращено ко Всевышнему. Король Давид это в пустыне обращает эти слова ко Всевышнему. «Жаждет тебя душа моя, кончается по тебе плоть моя. В земле жаждущий и уставший, без воды. Так в святилище видел я тебя». Предыдущий Ребе, здесь мы приводим с вами, обращаемся к маймеру предыдущего Ребе от года Тофрейш Пейтес. Смотрите 27-ю сноску, если кому интересно. Аливай бекойдиш хазисихо. Так вот, есть объяснение этого стиха, в котором завершение фразы, которую мы зачли с вами, завершение этого стиха из Дилем, «Так в святилище видел я тебя», рассматривается как противопоставленное тому, что говорилось выше. То есть, вот, жажду я тебя, жаждет тебя душа моя и так далее. Вот я нахожусь в пустыне, в иссушенной земле, уставшей. Нет воды там. Так дай то Бог, чтобы я в святилище, если бы я в святилище видел тебя. Аливай ибо койдиш хазисихо. Айну да аливайши хазисихо безман абайс бакойдиш. То бишь, как это трактуется здесь в данном случае предыдущим Ребе. То есть, если бы я видел тебя, если бы я находился в таком контакте с тобой, в котором я нахожусь сейчас, в опустошенной земле, страдая, вот, на первый взгляд, в пустыне, короче говоря, как оно и было сюжетно. Если бы я видел так тебя в святилище, то есть, дай-то Бог, чтоб я видел так, в храмовые времена, в святилище, к «Кмойше цомо лихо навши ликома лихо псори берецци воев блимоем». Так, как я обретаю, я так понимаю, связь с тобой за счет того, что я жажду тебя, жаждет тебя душа моя, и кончается по тебе плоть моя в земле жаждущей и уставшей без воды. «Де эре цио воев геймер гуинена мидбар шибой црихаль ес милхома». И вот в этой метафоре, что означает земля уставшая и сушеная, и так далее, это пустыня, то есть то место, которое не обжито, которое, может быть, и вообще негодно, во всяком случае, на данный момент, негодно для проживания человека. Место, которое вынуждает бороться за существование, за выживание, то есть место, где необходима война. «Векмойши косов амейлиха хоба мидбар агодлю анейра нохош суров веакров геймер». И, как говорится в Писании, в Пятикнижии, когда описывается путешествие евреев по пустыне, Мойше Рабейну описывает это место как великую грозную пустыню, в которой, которая наполнена змеями, в том числе ядовитыми змеями, скорпионами и так далее. «Шезеу инина милхома берешоим». Что это такое? Это, ну вот, понятно, что если у нас, если бы в святилище видел я тебя, святилище – это храмовые времена, следовательно, пустыня, противопоставляемая здесь святилищу, это времена изгнания. То есть, времена, где действительно присутствуют и, более того, агрессивны, и только держись, всякие змеи, яды, ядовитые гады, скорпионы и так далее. То есть, это место, где необходима война со злодеями. «Вешом мизгале пхинас цвоис». И вот там раскрывается что? А, раскрывается то, о чем мы на прошлом уроке говорили, повторяя содержание начала Гемшиха. Имя цвоис, которое представляет собой имя, описывающее вступление Всевышнего в схватку с тем, что противопоставлено его воле. То есть, именно в том месте, где необходима война, раскрывается Всевышний в качестве цвоис, когда я воюю, я называюсь цвоис, когда я воюю со злодеями. «Веалках омар абал шемтов». И по этому поводу сказал Баал Шем Тов, вот истрактовал данное место Баал Шем Тов: «Если бы я в святилище видел тебя так», так, наверное, надо это повернуть, «как я ощущаю тебя там, я не знаю, как я контактирую с тобой, когда я в пустыне, жажду тебя» и так далее. «Лифиши бэмбя милхома гугилу апхина ахиналес шибому шешес мидасанецах». Потому что в пустыне, да, там нет воды, да, там мучения, жажда и так далее, вот эти самые змеи и так далее, враги кругом, приходится переносить тяготы и страдания. Но именно там, и именно потому, что там разные вот водятся твари, с которыми надо воевать, раскрывается имя Цвоис, а следовательно, качество Нецах, которое укореняется на такой высоте, с которой ничего не может сравниться. То есть, там происходит, ближе к тексту теперь давайте переведем, потому что в войне раскрывается аспект наиболее высокий, в котором укореняется качество Нецах. «Лифиша аль-едей амидбар, эрэцие веоев блимаим», потому что благодаря пустыне, то есть земле, жаждущей и уставшей без воды, «магием лицимен веачука ахиналим», человек приходит к жажде и страсти самым высоким, к божественности имеется в виду. То есть, именно то, что ему там не хватает раскрытой божественности, заставляет его, раскрытый в той форме, в которой он может ее съесть, ей насладиться, как бы, воспользоваться ей, да? Именно это заставляет его жаждать всебожественности. Вот, кончает, жаждет меня душа, жаждет тебя душа моя, кончается по тебе плоть моя. Вот к этому приводит человека дефицит раскрытия божественности. У Вейсаруса де Лисата и Вейсаруса де Лейла. И когда в этой ситуации, То есть вот в ситуации изгнания, когда так еврею плохо, так мало раскрытой божественности кругом, и он именно от этого начинает устремляться к божественности с какой-то невероятной силой. Благодаря этому происходит ответ свыше. Согласно общему принципу, Всевышний затеял этот мир таким, чтобы в ответ на усилия со стороны творения раскрывалось что-то свыше. Человек попросил о дожде, и пошел дождь. Человеку что-то потребовалось, он попросил этого Всевышнего, ему ответилось. Человек проявил какое-то старание, проявил какие-то качества в своем служении, и ему симметрично отозвалось свыше. Так вот, благодаря тому, что в человеке возникает эта страсть, устремленность кверху, благодаря его усилию и его пробуждению снизу, открывается такое же симметричное пробуждение свыше. Гилуй махус ваатсмус амелех. А что это в этом случае, в случае войны? Ну, в общем, мы уже подсказали свыше, ни много ни мало, как раскрытие сущности божества, сущности короля. Шелимайла афилу михай и амелех, которая даже выше, чем жизненность короля. На всякий случай, если кто-то не догадался, жизненность короля – это храмовые времена, это раскрытие божественности, самые высокие, которыми мы обладаем во времена, ну, вроде бы, гораздо более благополучные для евреев, светлые, святые, когда божественность раскрывается в полной мере, каждый может явиться в храм и наблюдать ее буквально чуть ли не воочию, а иногда и да, воочию. Вот это жизнь короля. То есть это то, как божественность проявлена. Та форма, в которой мы можем контактировать с ней, ощущая что-то от этого. В изгнании этого не происходит. Но парадокс, об этом парадоксе мы, собственно, сейчас и рассуждаем, именно благодаря тому, что божественность не проявлена в такой форме, и еврей переживает от этого тоску по божественности, тягу к божественности, потому что он не видит вот этого вот раскрытого, чем он может насладиться, к чему он может прильнуть и так далее. Именно благодаря этому свыше раскрывается, вот благодаря этому устремлению наверх, раскрывается ни много ни мало сама сущность. То есть не божественность, а божество. И все это связано через вот эту идею. То есть здесь в данном случае мы эту идею показываем и обсуждаем на материале вот этой метафоры «война», «стремление к победе», которая затрагивает нецех, который укореняется, стремление к победе, которое затрагивает качество нецех, которое укореняется в самой сущности божества. Далит. «Вейней льговин ине наэйца шилимайла». И вот для того, чтобы понять идею сокровищницы свыше. «Ювен зе алпи машем ивайр арава магит». Это понятно в свете того, что объясняет Мезричи Магид. Очередной раз обращу внимание, что опять началась трансляция толкований наших учителей, начиная с Балшемтова и далее, буквально подряд. Только что мы с вами процитировали толкование Балшемтова и переходим к толкованию Мезричи Магида, его ученика. Так вот, станет понятна идея сокровищниц свыше на примере того, что объясняет Арава Магид. «Киедуа магу ойцер шеля мелех». Известно, что такое сокровищница, ну, что такое сокровищница царя, всем известно. Знаете, довольно популярную майсу о том, как в Ешиве Томхит Мимим переживали крушение монархии в начале прошлого века. Ученики Ешивы, они оживленно обсуждали перипетии, связанные с, там, с вот, вот эту революционную ситуацию, то ли возможность отречение императора от престола, то ли уже свершившееся отречение. Ну, в общем, короче говоря, это было, как обсуждалось среди учеников. И кто-то высказался на тему того, что, мол, а какая нам-то, в конце концов, разница? Нам важно, чтобы евреям хорошо жилось. Если это там при царе, ничего хорошего, собственно, тоже для евреев не было, может быть, сейчас и лучше станет. Посмотрим, увидим. Во всяком случае, какая нам принципиальная разница, чтобы мы это обсуждали. Надо учить Тору и заниматься своим делом. А хотят, кто-то хочет там переворот совершать, пускай совершает. Не хочет, пускай не совершает, пускай там как-то само это разбирается, растасовывается. И один из учеников Ешивы сказал, что все здорово, конечно, но если не будет царя, то как мы с вами будем понимать идею царства? Ведь идея царства, даже есть отдельный кунтрас, называется, мне кажется, Баднокки, кунтрас Митла Ребе, где он объясняет идею царства, того, как она связана с земным царством, как сказали мудрецы наши, земное царство подобно небесному. Так вот, как связаны между собой земное и небесное царство, как мы будем понимать идею царства, если у нас не будет царя? Ну и в данном случае мы с вами в тяжелой ситуации, то есть царя у нас нет, но подозреваю, что по каким-то далеким аналогиям и благодаря народным сказкам и прочему всякому мы все-таки как-то себе обрисовываем идею царя и его сокровищницы. Ну, а тем более здесь, в Петербурге, где есть золотая кладовая. Так вот, говорит Мезричи Магид, который жил в те времена, когда царь был жив-здоров, идея царства существовала в полном своем воплощении, можно было легко это наблюдать. Известно, что такое сокровищница царя. Кибевады кесе везора фейней никра ойцер шельмелех. Серебро и золото, это не называется сокровищницей царской. То есть, это не царские сокровища. Просто серебро и золото, просто ценные металлы, драгоценные металлы, склад драгметаллов, это не сокровищница царя. Кима нехшавлей. Почему? Ну, потому что, да, ну да, государству нужны, там должен быть золотой запас. Но вот этот золотой запас, это государственная сокровищница. То есть, сами по себе ценности, там, количество дукатов, это не про царскую сокровищницу. Ибо для короля золото, серебро, ну, это как прах земной. У него этого добра хватает и так. Его это не слишком интересует, скажем. Эла ойцер шельмелех никро маше эйн шум довар хошу в мемену. А что же называется сокровищницей короля в данной интерпретации Мезричи Магида? Это то, драгоценнее чего вообще ничего нет. Ну и что же это такое? Умагу ойцер шельмелех. Гуаира шикола мединес ерьим мимену. А это тот страх, которым опасаются его все остальные государства. Ну, то есть, власть короля, в данном случае, если говорить на уровне метафоры, власть короля выражается в том, что все окружающие царства, они трепещут перед королем. И вот это и есть сокровищница короля. В данной интерпретации еще раз подчеркнем, потому что в других случаях та же метафора рассматривается на примере золота и серебра или каких-то вот редких драгоценностей и так далее. Везеу пируша посук ира савая ги эйцарей. И в этом заключается смысл стиха из книги Ишайоу тоже. Страх Бога является его сокровищницей. То есть, ну, просто в Ишайо мы находим напрямую выражение той идеи, практически напрямую выражение той идеи, которую мы сейчас озвучили. Шаира ги и караэйцер. Что страх является существом его сокровищниц. Векамаймар рабесейну бмасеха шабас. И как высказываются наши мудрецы в трактате Шабас. Акол бидей шамаим хуц мира шамаим. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Всевышний делегировал нам свободу выбора, но оставив за собой всю власть над тем, что происходит в мире. Так если Всевышний властен над тем, что происходит, то в чем заключается наша свобода выбора? И вот свобода нашего выбора, совершенно реальная, что подчеркивает Ребе многократно, заключается в том, бояться Всевышнего или нет. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. «Упируш ирас авая ги ирас роймемис». И страх перед небесами подразумевает здесь высший страх. «Шаалэга неймар ген ирас авая ги хохма», о котором говорит нам Мишлей, простите, Иов. Страх Бога – это хохма. Ген лошен йохид шепируша ехида. Значит, Ребе подвергает этот стих разбору существенно и насказательному. Без текста здесь не обойтись, поэтому желательно в него посмотреть. Ген ирасавая и хохма. Ну, вот это вот «ген» в начале, которое мы, наверное, с точки зрения простого смысла переводится как вводное слово, как «гиней», наверное. Или «так» и «ирасавая» и «хохма». «Так» – страх перед небесами – это «хохма». Рэба предлагает рассматривать слово «ген» в значении «йохид». Единственное – страх Бога – это «хохма». Значит, единственное – «йохид» в смысле «ехида». Ехида души, самый внутренний аспект еврейской души, который связан не с нижним страхом, не со страхом наказания, в достаточной степени рациональным, о каком бы наказании ни шла речь, даже если речь идет о очень высоком духовном наказании, скажем, или о страхе там, разрыва со Всевышним. А речь идет именно о возвышенном страхе «ирес роймемейс», то есть о страхе трепета, так называемом. «Везеу маши бизбус аэйцерей сгуби швиланшей отцово давка». И в этом заключается смысл того, что мы высказали выше, что растрата сокровищниц адресована именно тем, кто участвует в битве, именно солдатам, которые идут, собственно, в атаку и одерживают победу своими руками, своим оружием. Киньоны шель иш цово бы пашто зуини нам сирес нефиш. Поскольку идея солдата, метафора, образ солдата, зачем здесь нужен, образ солдата в основном указывает на его самопожертвование. Дем сирес нефиш кшура и мира савая. А самопожертвование связано именно со страхом перед небесами. И обратим внимание, что если речь идет о самопожертвовании, которое подразумевает действительно самопожертвование, то есть жертвование своей жизнью во имя некоторого идеала, скажем, ну или, как в нашем случае, во имя победы божественной, то речь не может идти о страхе наказания. Ну, потому что речь идет о готовности пожертвовать, о готовности пойти на смерть. Какое наказание может быть страшнее смерти? Следовательно, речь идет о чем-то, о страхе, который за рамками наказания, каким бы оно ни было. «Элеирес роймимус», а речь идет именно о страхе высшем, о страхе высшего порядка. «Шегуирам мипны амелых мипны абушо», то есть о страхе стеснения, страхе стыда, страхе смущения, трепета, который возникает именно от присутствия короля непосредственного, когда человек, представая перед королем, не может вымолвить слово, как пример, скажем. «Шезеу шлеймус и не наира», что, собственно, и является полнотой страха. И вот этот страх, он выдается солдатам, выдается евреям в том качестве, в котором они цивы зашем, для того, чтобы они могли реализовать те задачи, которые мы описали в конце прошлого урока. «Велахен аль идея милхома ва ницохин бимсирес нефеш иланшей отцово». И по этой причине, благодаря войне и победе, ну, то есть вот стремлению к победе в данном контексте, наверное, лучше перевести, которое подразумевает самопожертвование, благодаря самопожертвованию, которое евреи проявляют в этом стремлении к победе, солдаты, которые участвуют в этой битве. «Гиней би саруса делисату и саруса делейла», побуждение снизу порождает побуждение свыше, «Да алдерек замеирерим милимайла», подобным образом происходит пробуждение свыше. «Гилу аэйцера шелимайла», раскрываются высшие сокровищницы. Человек снизу пробуждает в себе такие резервы, которые заставляют его идти на мсирес нефеш, пробуждает в себе вот этот самый высший страх. В ответ на это открываются источники сокровищниц свыше. «Декшемше иш отцово мойсер навший вихаев». Подобно тому, как солдат, он жертвует своей душой и своей жизнью. «Айнуше мигале эза эйцер шебенавшей», то есть раскрывает сокровищницу в своей душе. «Шегу йойсер хошев вьёкерет слой афилу михаев». То есть раскрывает тот уровень в своей душе, который выше его раскрытой жизненности, который выше того, как он себя переживает живым. Алдерекземейр миримайло гилу мидезанецах. Благодаря вот подобно этому, в ответ на это, зеркально, раскрывается свыше качество нецах в божественности. Боифен шамелых машли хайвмен минегдой. Таким образом, что король как будто бы бросает свою жизнь навстречу, ну, жертвует собой в ответ. Раскрывает то, что выше раскрытой жизненности короля. «Везеу гам маши мува бетанья» и то же самое приводится в Танье, «Мекисве Ари» из рукописи святого Ари. «Шаннишома лой йордали мату кидили такинес ацмо». Там Алтеребе говорит... Обратите внимание, что за Мезричи Магидом последовал Алтер-Ребе. Алтер-Ребе говорит, что душа спускается вниз не для того, чтобы исправить самое себя. «Элэкидей литакина заила мазэ агашми ваахумри», а для того, чтобы исправить мир, который, да, действительно нуждается в исправлении, вот этот материальный мир, вплоть до того, что в нем присутствуют такие там, чрезвычайные по грубости элементы, заматериаленные до чрезвычайной грубости, он нуждается в переборке, он нуждается в исправлении, в преобразовании, для того, чтобы ласэйс мимену диру луис бору бэсахтуэнин, для того, чтобы сделать из него жилище ему благословенному в нижних. Дэмикейвэн шаэйлам гу хумри, поскольку мир является грубоматериальным, вэ алкол поним гашми, или по меньшей мере он гашми, различие между хумриус и гашмиус. Гашмиус – это перебранная материальность, уже преобразованная в какой-то степени, каким-то образом поставленная на службу божественности, а каким-то образом затронутая человеческим присутствием, скажем, одухотворенная в той или иной степени. А хумриус – это грубая материальность. Ну вот, поскольку мир хумри, по крайней мере, гашми, а рейкидейл асейс мимену дира лоэ сборы, для того, чтобы из него сделать жилище ему благословенному, преобразовать его, цурих ли есть и не на милхома. Необходима вот война. Необходима идея войны. Искафья ситра ахора. Подчинение стороны противопоставленной святости. Выдавка али еды изы и сталыки короды куча брегу. И вот благодаря тому, благодаря искафья ситра ахора, интерпретируя цитату соответствующую, если я правильно помню, из Зор, кад из кафе и ситра ахора и сталко и коры де куча убрикулу алмин, когда подавляется злое начало, тогда привлекается, распространяется слава Всевышнего во всех мирах. Так вот, когда подавляется злое начало, то есть когда состоялась вот эта война, именно тогда и благодаря этому давка аль-едейзе и сталки коры де куча брегу распространяется слава Всевышнего. «Ве адше ахарках из габхо хашухалингейру умриру лемиску» и вплоть до того, что в результате, в конечном итоге, следующим ходом превращается тьма в свет и горечь в сладость, «шэмми габхим эза шекер де гаэйлам ласо из эймену кэрэш лемишкан», то есть происходит переворачивание, а о переворачивании мы уже выше говорили на прошлом уроке при повторении, это превращение шекер в кэрэш, одни и те же буквы, шингу фрейш, лжи мира в брусья для мешкана. «Ве аль-едейзе ойсим микол иньона эйлам дира лои сбора бесахтуэним». Благодаря чему все моменты этого мира, все содержимое этого мира превращается в жилище ему благословенному в нижних.